Спасибо.
Практически все черты характера могут быть от разума и от ума. Это в зависимости от того, как они работают. Вот, допустим, хитрость может быть функцией разума, если это скорее назвать не хитростью, а предусмотрительностью. Ну, то есть на все эти черты характера есть разные слова. Вот, допустим, предусмотрительность – это тоже вид хитрости, но это больше связано с рассудительностью и терпением. А когда человек обманывает людей, то склонность обманывать сама по себе является свойством ума. И причина этой склонности обманывать заключается в том, что человек не доверяет людям, боится их. Он как бы не понимает, как работает вообще судьба, но что обман, он не дает хорошего результата в конечном счете. То есть на первой перспективе вроде бы хороший результат, но потом на дальней человек начинает сам быть, становится обманутым, потому что когда человек обманывает, он теряет чистоту восприятия мира. То есть вот этот обман, он затуманивает ему зрение, он сам под влияние обманщиков может попасть в результате. А предусмотрительность – это когда ты не всю правду раскрываешь, которая тебе известна, потому что это может повлечь за собой нежелательные последствия. Вот смотрите, есть разница, она очевидна. Когда человек не склонен говорить неправду, но он не раскрывает всю правду. Может быть, он даже и скажет чуть-чуть неправды, но это в основном не потому, что он хочет обмануть, а потому, что он хочет, чтобы все нормально, все правильно было. Тогда это предусмотрительность. А если человек заведомо лжет, ну то есть, видите, он не всю правду говорит, а он лжет прямо конкретно, то это называется хитростью. Ну то есть ложь сама по себе – это не очень хороший инструмент для достижения цели в целом. Это опасный путь. И ну, Господу не нравится, когда мы лжем. Но когда мы не говорим всю правду, это нормально, потому что бывает, что мы с опасной средой имеем дело, и не обязательно все раскрывать, все карты в этом случае.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Готовится Киров, Бакулина Марина. Пока Киров готовится, вот такой интересный вопрос от мужчины. Как привязать свой ум к нужным вещам, размышлениям о Господе, о молитве, и отвязать его от критики и других ненужных вещей? Как избавиться от критической оценки в уме поведения других людей?
Это в целом общий вопрос. Он касается всего, что связано с нашей жизнью. Это фактически цель нашей жизни заключается в том, чтобы ум привязать к Господу и отвязать его от кармы. Потому что само желание критиковать, злиться, это все навязано нам судьбой. Это навязанное желание. Ум привязывается только к тому, что он видит более выгодным. Для ума выгода есть только одна выгода – это счастье и любовь. Ну, то есть энергия счастья очень нужна человеку. Энергия любви тоже очень нужна. И когда ум чувствует выгоду, он немедленно привязывается к этому объекту. От Бога исходит гораздо больше счастья и любви, чем от любых объектов этого мира. Но так как мы с ним в целом практически не соприкасаемся, потому что для соприкосновения с Богом нужны определенные условия, и всегда нужна свобода выбора. Вот, допустим, мы можем легко соприкасаться с людьми этого мира, потому что к ним манит. Вот, допустим, девушка манит к парням, парней к девушкам. Вот, нас манит к пище, нас манит в тепло, в хорошую погоду там, и так далее. Это все естественное желание человека, потому что ему хочется наслаждаться жизнью. Но Господу не манит естественным образом, потому что там совесть, там раскаяние, там аскезы, там трудности какие-то, лишения. Ну, то есть человек естественным образом к Богу не манит. Но человек идет к Богу с помощью знания. Поэтому знание является основой для вообще правильного развития человека в этом мире. И когда человек приходит с помощью знания к Богу, то постепенно он также начинает испытывать счастье и любовь в отношениях со слугами Бога, с Богом и со всем, что его окружает в этом мире. Таким образом, постепенно, в результате осознанного движения к Богу, человек постепенно начинает доказывать своему уму, что там больше счастья в отношениях с Богом. И когда это доказательство оно перевешивает, то человек естественным образом, естественно, выбирает Бога, а не свои желания или судьбу. Вот такой процесс. А потом постепенно, когда он выбирает Бога, он может прийти вообще к очень сильной любви к Богу, и тогда вопроса не стоит, что выбирать. То есть человек выбирает только Бога, и тогда вся его судьба, вся карма или все поступки, которые он совершал в прошлом, они сгорают под влиянием этой любви, потому что любовь к Богу, она освобождает человека от кармы, любовь к Богу. Поэтому, как бы, вот такой путь, он очень постепенный, с помощью знания человек делает какой-то выбор осознанный и сначала заставляет себя что-то делать, а потом влечется уже этим вкусом и делает это осознанно. Проще с благостью, потому что благость, если по сути, это то, что ведет к Богу, это не энергия Бога, это энергия этого мира, но она намного привлекательнее, чем страсть и невежество. И если человек правильно живет, он как бы стремится к благости, то ему не надо сильно напрягаться, чтобы понять, что общаться с благостными людьми лучше, чем и дружить, чем страстными, невежественными, что благостная пища намного вкуснее, приятнее, полезнее, чем страстная, невежественная, что благостная жизнь сама по себе гораздо счастливее, чем страстная, невежественная. И благость сама по себе дает больше успеха во всем, везде больше успеха дает, чем страсть и невежество. Поэтому человек, который стремится к благости, он, естественно, привлекается ей и хочет так жить. А вот стремление к Богу должно дать свой результат постепенно, потому что Бог нас испытывает, Он личность, Он сразу не откроется нам, Он дает нам искушения различные, там, проверяет нас, как разумная девушка проверяет парня, насколько он ее любит, что у него за характер, чтобы согласиться выходить за него замуж. Так и Бог, Он сначала нас испытывает.
Спасибо большое. Так, Киров, Бакулина Марина. После Кирова Сочи, колодка Лилия. Готовьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос от Марины. Огромное спасибо, Олег Геннадьевич, за вашу деятельность. Сейчас очень много всяких очень-очень полезных курсов, в том числе и в ваших проектах. Я во многих участвую, но из-за того, что много всего очень и очень сложно. Поняла, что это проявление низших гун страсти и невежества, некая жадность. По этой же причине не получается погрузиться глубоко. Скольжу по поверхности, не хватает времени. Как преодолеть эту тенденцию? Как сконцентрироваться на главном?
Цель человеческой жизни – это найти себе старших. Нужно вот во всем этом разобраться, кто есть кто. Ну, то есть даже в области духовного знания есть бизнес и есть искренность и честность. Ну, то есть очень сложно сразу человеку понять. Часто он мотивируется просто тем, что его развлекают, ему интересно что-то слушать, приятно. Ему делают приятно, интересно. И он думает, что это движение к истине. Но потом со временем он по мотивам старших узнает, понимает, что вот это мне надо, это не надо. Он начинает разбираться в мотивах людей и в соответствии с этим выбирает, что ему слушать. Потому что само по себе знание, оно не имеет никакой ценности. Можно кучу курсов пройти, и не будет никакой ценности, потому что знание должно иметь за собой определенный вес. Вот, допустим, вам показывают очень крутой и красивый диплом, просто крутяк вот полнейший. Вот. Но этот диплом, он связан с... Ну, может быть, вообще ни с чем не связан, это просто подделка. Он может быть связан с каким-то левым там институтом, который, ну, никаких не дает возможностей, то есть человеку, допустим, институт хороший, там очень много образования человек может получить, но возможностей в этой жизни нет, потому что его никто не ценит. И дипломчик может быть выглядеть вообще нулевым, он как вообще, как не знаю что, бумажка простая. Вот, но при этом он дает человеку огромные возможности в жизни для его развития. Точно так же все эти курсы. Понимаете, если курсы не связаны с Богом, не связаны с истиной, а просто человек образованный, эрудированный, у него есть способности привлекать внимание, развлекать и делать приятно, то это просто вот времяпровождение и все. Но очень важно понять, насколько человек связан с Богом. А эта связь с Богом определяется мотивами. Вот если вы смотрите лекцию, слушаете или курсы какие-то проходите, смотрите на человека внимательно, чего он хочет. Если он хочет от вас денег, успеха, хочет вас привлечь, ну то есть он хочет выгоды себе в отношениях с вами, то ничего общего с Богом и с развитием настоящим это не имеет. Это просто пустое времяпровождение, потому что это страсть. Ну то есть он вас заманивает, обычно такие люди заманивают разными обещаниями. Они говорят, вот если вы меня будете слушать, то вы реально сможете быть успешными, развитыми и к Богу придете. А вот если кого-то другого будете слушать, то ничего у вас не получится. Но чтобы меня слушать, нужно, это большая редкость, нужно платить большие деньги, нужно в очереди еще постоять, чтобы меня слушать. И тогда вот после этого, несомненно, получите то, что вы хотите. Это страсть. Бывает также и невежество. Невежество, знание в невежестве всегда имеет одну особенность. Невежество всегда указывает на святость. Вот знание в страсти указывает всегда на успех. А знание в невежестве всегда указывает на святость. То есть как примерно будет выглядеть лектор, который вам дает страсти. Он будет очень эффективно одет, очень эффективно выглядеть, у него будут большие деньги, он будет с вами шутить, развлекать вас, приятное времяпровождение с ним будет. Но все эти признаки указывают на то, что мотивация этого человека никак не связана с вашим развитием. У него мотивация что-то взять от вас. Вот как будет выглядеть лектор или дающий знания в невежестве? Он будет обязательно косить вот это слово «косить». Очень хорошее русское слово, вот, косить под праведника, под святого. Он может даже в духовных одеждах перед вами выступать. Он может быть мессией или воплощением Бога себя назвать. Он может говорить, что ему откровения приходят и прямо постоянно их цитировать. Ну, то есть все это признаки уже знания в невежестве. Ну, то есть цель этого человека – заставить вас верить не в Бога, а в себя. И таким образом завладеть вами. Ну, то есть часто такие люди не обязательно денег хотят. Они могут хотеть, допустим, власти над людьми и наслаждаться этой властью. Они могут хотеть женщин. Ну, то есть они могут, допустим, ими наслаждаться их телами только потому, что они, ну, божественные. Вот. То есть это уже и, ну, это все приводит к тому, что люди попадают в какие-то пространства, где они угнетаются этими богами, так называемыми, вот, их насилуют, там издеваются над ними. И в конце концов люди это понимают, что там это просто криминал, или люди теряют квартиры, свои жилье, там, деньги и так далее. Ну, то есть это знание в невежестве, знание в страсти, знание в благости. Знание благости имеет чистую природу, мотивы чистые у людей. Они обычно не рисуются. Они дают знания. Иногда люди, благостные люди, дают знания, но при этом они не привлекательно дают. У меня есть один человек, настоящий ученый, вот, в области вед, но когда его все слушают, все спят, потому что у него нет навыка правильно говорить так, чтобы людям приятно было слушать. У него нет такого навыка. И он когда говорит, он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все засыпают. Но он дает настоящее знание, у него оно есть, сердце. Но при этом он не может это делать привлекательно, потому что у него нет страсти. Вот. Ну, то есть, другими словами, благость, она иногда скрыта, она не находится на поверхности. И только когда человек имеет чистое сердце, он тянется к благости, к настоящему он тянется благодаря чистоте сердца. А если мотивы сильно большие, богатство, власти, влияние на людей, тогда люди выбирают уже других лекторов, которые дают им уже не настоящее, а дают вот эти понты, которые как бы якобы им помогут в жизни получить богатство. Ну и в принципе иногда это работает. Бывают страстные лектора тоже, они успешно дают людям такое знание, которое приводит их к успеху в страсти. Но этот успех страсти имеет такую природу, человек, он сразу быстро чего-то достигает, а потом в результате неправильного настроения он все теряет. Ну то есть почему он теряет? Чаще всего причина это, когда человек входит в эту страсть, он начинает терять силы, начинает много работать, мало отдыхать, он начинает становиться гордым. Ну то есть он оскверняется вот этой страстью, и даже если у него есть знания, как зарабатывать, он все равно не может его правильно использовать, потому что это губит самого человека. Ну представьте, допустим, вам дали самолет, на котором вы можете долететь до Луны. Вот. Но там есть одна проблема. Когда вы летите до Луны, то вы обязательно заболеете и умрете, потому что ну, там такая среда. Ну то есть самолет-то долетит до Луны, вопрос, долетите ли вы. Понимаете? То есть также в страсти человек, он входит в эту страсть, ему дают все полномочия, возможности, он там директор завода, у него все круто, и он вот с помощью этих курсов смог обрести вот влияние и власть, и все. Допустим, это в лучшем случае, потому что чаще всего эти курсы просто вешают лапшу на уши. Вот. Если даже он это все имеет, но у него нет благости в сердце, то он сгорит в этой деятельности, он просто уставать начнет, у него гордость появится, жадность. И он приведет себя к невежеству в конечном счете. Поэтому, как ни крути, страсть или страстное знание, оно может дать в лучшем случае временный успех, а потом на долгую перспективу приводит человека все равно к поражению. Поэтому курсы, много курсов чаще всего не работает. Надо смотреть мотивы тех, кто вам дает знания, и идти за теми, у кого чистые мотивы. Как Булат Акуджава говорит, мотивы были бы чисты, а остальное все приложится. Вот это главный принцип выбирать, куда ходить, что делать. А мотивы определяются, по поведению человека и по тому, как он с вами строит отношения.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Сочи, от колодка Лилии. Дальше готовьтесь, Москва, Ирина Головко. Так, Лилия спрашивает, когда я молюсь, иногда задаю вопросы Всевышнему. Ранее практиковал записывать ответы как первую мысль, что придет и какие ответы складывались в некоторый ритмический текст. Но в последнее время я стала бояться спрашивать и сомневаться, мои ли это мысли или ответ свыше. Помогите, как разобраться?
Такой вопрос. Это была одна из тем как бы нашей беседы. Ну, деятельность ума однозначно. Всегда мы должны определить это от ума, а ли от судьбы мысли, или от Бога. Пока человек чутко не чувствует, что такое совесть и чистота, ему очень трудно разобраться. Поэтому все надо подтверждать с помощью беседы со старшими, с добрыми людьми и с священными писаниями. Ну, то есть добрые люди – это люди, которые идут к Богу. Ну, то есть надо у них можно сверять, можно у старших спрашивать и в священных писаниях искать подтверждение. Это самый надежный путь – решать вопросы с мыслями. Если же мы опираемся на ритмичность, вот ритмичная мысль или не ритмичная – Если ритмичное, значит от Бога. Если не ритмичное, значит не от Бога. Это неправильное мышление. Но духи тоже могут быть очень поэтичными и могут очень ритмично тебе там на уши навешать какую-нибудь идею, которая вообще никак с Богом не связана. Есть какие-то признаки, например, то, что идет от Бога, оно никогда не навязчиво. Вот, допустим, если я получил какую-то мысль, все, выхожу за него замуж, подтверждение пришло. Вот, это ты и так хочешь за него замуж. Тебе не нужно никакого подтверждения. Вот, ты просто хочешь, и какая-то там что-то внутри появилась, какая-то мысль, и ты думаешь, это от Бога точно. Но все, что от Бога, оно не навязчиво. Вот если ты, допустим, от Бога что-то получила, тебя никуда не будет тянуть. Вот когда Бог, допустим, что-то сказал, то это не увеличивает наше влечение, наши страсти, а это просто для знания. Вот Бог, допустим, тебе говорит, иди на лекцию, ну, допустим, но при этом тебе на лекцию. Такого не будет. Ну, то есть, пойду, я не знаю, я думаю. Но он тебе в сердце может подтверждение дать, но это подтверждение будет нейтральную природу иметь. Оно не вызовет каких-то сильных желаний. И тебе все равно самой придется выбирать, идти тебе на лекцию или нет. Бог никогда не лишает человека свободы выбора, когда он что-то в сердце дает. Но то, что дает Бог, это всегда имеет природу счастья, чистого, спокойного счастья, радости и просветления. Вот, допустим, если я, допустим, сплю, и мне мысль такая пришла, такая, тебе надо объесться завтра в обед, потому что праздник духовный. Такая мысль, то есть она не имеет природу просветления, чистоты и свободы выбора. Нет такого. Но связано с духовным праздником. И ты думаешь, наверное, это от Бога. Мне Бог сказал обожраться на духовном празднике. Наверное, это от Бога. Такая мысль. Но она не имеет природу просветления. Она основана на твоих привязанностях и желаниях. И она не приносит удовлетворения и счастья. Вот, допустим, если Бог тебе сказал обожраться на празднике, то, наверное, бы у тебя пропал всякий интерес после этого к этому празднику, ну, в смысле, к этому обжорству. Потому что если Бог тебе это сказал, Он бы успокоил твое желание. И ты бы просто покушал на празднике спокойно, не давясь. Вот, на духовном. Но если от Бога, то есть успокаиваются желания, если от Бога все. Но если не от Бога, то ты будешь... И думаю, мне Бог сказал, объесться. Я ночью это почувствовал. Или, допустим, природа страха. Вот, допустим... с квадратными глазами приходишь ко всем и говоришь, пандемия будет длиться еще 10 лет. И такие глаза у тебя квадратные, выпученные, и тебя спрашивают, а откуда у тебя знания? И ты, мне Бог вас не сказал, меня аж мурашки вот так вот, меня колбасить начало. Ну то есть это когда тебя мурашки колбасит, и ты как бы с квадратными глазами выходишь кому-то что-то сказать. Это называется... пригруженность злыми духами. Вот, допустим, если ты в психушку придешь и посмотришь там психушки, то они все такие вот, я Наполеон. Ну, то есть, ну, как бы, разницы никакой нет в том, как ты себя ведешь и как он там в психушке себя ведет. Это примерно одинаково. То есть, мания величия возникает, когда злые духи влияют, у тебя глаза квадратные, и ты пафосно что-то говоришь. Это вообще не от Бога. Вот когда Бог дает знания, он человек приходит, человек не пафосно вообще. Он спокойно говорит. Поэтому пророков чаще всего не слышат. Слышат придурков, которые как бы, ну, которые имеют квадратные глаза, у них руки трясутся, и они типа от Бога такие идут. Вот, этих придурков слышат, потому что страх, когда духи злые действуют, это вызывает страх и сильное желание подчиниться, ну, из-за страха. Поэтому, когда придурки приходят, что-то говорят, вот так вот, пророки, вот, люди начинают привлекаться ими, особенно если еще пена изо рта идет, у него голова трясется, когда он пророчествует, то очень привлекательно, потому что страшно. А злые духи наведивают страх. Но если человек говорит от Бога что-то, то его речь сладкая, спокойная, ненавязчивая, чистая, светлая. И особого желания слушать не возникает. Просто вот интересно, человек говорит что-то, успокаивается все в сердце от него слов, просветление наступает, если ты слушаешь. Но у тебя все равно есть свобода выбора, делать так или нет. Даже если Бог тебе говорит, что тебя казнят или уничтожат, если ты так вот не сделаешь, то опять это все не вызывает каких-то сильных эмоций. То есть отрязки внутри не возникает, просто вот казнят. Потому что для Бога наше тело, оно не имеет никакого значения. Понимаете, это для нас оно имеет значение. Поэтому он тебе говорит, тебя казнят. Казнят означает, лишь ты лишишься своего грубого тела. Но Бог-то понимает, что ты душа, и с этой точки зрения ты ничего не лишишься. Примерно такое описание разницы между мыслями моими, навеянными духами и навеянной Богом. Потому что извне мысли не всегда от Бога, они могут быть от злых духов. А есть еще мысли изнутри. Мысли изнутри всегда имеют природу желания. Вот, допустим, если я изнутри что-то услышал, это значит, что я что-то сильно хочу. Если я что-то хочу, и мысль пришла, значит, это от судьбы. Если я напугался мыслью, которая пришла, и обычно это бывает в полусонном состоянии, где-то в необычных состояниях, напугался я, то, скорее всего, это от духов. А если мысль пришла чистая, светлая, она ни к чему не обязывает, и она просветляет, дает знания, то это от Бога, скорее всего. Ну, надо иметь опыт, все равно надо как бы изучать это, и постепенно понятно станет. От Бога еще мысль может сильно вдохновлять. Человек, когда от Бога что-то услышал, он может реально захотеть вот жить для этого. Вот, например, мать Тереза один раз только услышала от Бога мысли, слова Божьи как бы пришли ей в голову. Она слышала глаз Бога, что ей надо всю жизнь вот создать орден такой, который бы давал людям спасение от их тяжелых болезней, от нищеты. И таким образом люди будут привлекаться Богом и становиться верующими. Вот она в Калькутте жила, и там очень бедный, нищий город, и она там вот так людей спасала всю жизнь. Ну, ей было одно только видение. Часто те люди, которые с духами связаны, у них по 5 видений в день, а то и непрерывно видения идут. Вот, и они аж в свою Библию пишут постоянно. А вот у настоящих святых бывает только одно видение, или два, или там какое-то небольшое количество в течение жизни. Откровения, которые Бог дает. Или какие-то специальные ситуации, в которых он это дает. Или человек, допустим, является мессией. То есть он специально пришел для того, чтобы ему откровения давали. И поэтому Бог дает чаще откровения, потому что нужно Священное Писание на его откровениях написать. Нужно народу целому доказать, что это правда. Поэтому будут события всякие для народа, чудеса. Народ верит в чудеса. Вот, и так далее. Такие тоже вещи бывают. Но, опять же, кому Бог дает возможность откровений? Очень возвышенным людям. Мы даже близко рядом с ними не стояли. Вот, допустим, взять Мухаммеда, пророка Мухаммеда. Ну, то есть, был такой великий воин Фарук Амар. И он хотел убить Мухаммеда. Он пришел с мечом, и его охрана Мухаммеда, она не пустила его. Она знала, что он может убить. Он меч свой не отдал и захотел пророку войти в комнату. Вот. Но пророк вышел к охране и сказал, пустите этого человека ко мне вместе с мечом. Они говорят, ну это же невозможно, он вас убьет. Нет, вам надо так сделать. Мне Господь сказал, чтобы я пустил его с мечом. И когда тот пустил с мечом, пророк ему сказал, я знаю, что ты пришел убить меня. Вот. Можешь это сделать, если хочешь. Вот. И тот сказал, я хочу понять истину, кто ты. Вот. И тот начал ему давать свидетельства разные из его жизни, из каких-то вещей, которые подтверждали, что он связан с Богом. И тогда тот предался ему вместо того, чтобы убивать. Это исторический факт. И потом этот человек стал вторым халифом. Ну, то есть он так сильно предался Мухаммеду, что потом стал вторым халифом. Но обычный человек не способен на это. Вот представьте, допустим, кто-то с ножом прирезать вас, как придет, вам будет это известно. Вы скажете, все разойдитесь, пускай он заходит. А ему все равно, этому человеку, потом что с ним сделают. Он просто хочет сначала прирезать вас, а потом как Бог даст. Понимаете, кто из вас на такое решится? Кто из вас будет уверен, что Бог вас защитит? Да никто. Мы вообще не способны на такие вещи, потому что мы не так не связаны с Богом. Вот в этом и проверка заключается. Откуда? От Бога или не от Бога? Когда от Бога человек просветлен, Бог ему дает храбрость, знание, чистоту вместе со своими идеями, которые приходят в голову. А если ты там вещаешь и куришь, пьешь в это время и развратом занимаешься, то это точно не от Бога.
Понятно, спасибо. Так, и, наверное, последний вопрос. Москва, Ирина Головко.
Угу. Да, у нас участники активны сегодня, ум активный, мучает. И вот по последнему ответу, мы сейчас вот ответ вы дали, Олег Геннадьевич очень насущный такой, и вопрос такой же. Если, Ирина Головко задает, если ум очень беспокойный из-за постоянных неудач в личной жизни, в жизни, как выйти из замкнутого круга? Не отказываться, ну, то есть не уходить в отречение, а продолжать жить. Постоянно успокаиваюсь природой, баней, хорошими людьми. А в клуб «Благость» тоже она ходит, помогает, волонтерит. Но эффект очень короткий. Сильно худею и становлюсь не совсем адекватной иногда. Ну вот начинаются женские такие вот, как не знаю, психологические спазмы, что ли, в уме.
Ну, я вижу эту, как бы, эту девушку. Мне сейчас очень тяжелый период просто, очень тяжелый судьбы идет. Он не будет длиться вечно. Он продлится еще, может быть, чуть больше года. И дальше судьба, жизнь начнет налаживаться постепенно. Этот период у нее, я так насколько вижу, длится около 4 лет уже. Ей кажется, что всегда. Но на самом деле не всегда. Это было лучше. Ну, то есть, этот вопрос не о том, идти в отречение или не в отречение. Это вопрос, называется так. Я не понимаю, почему мне так плохо. А я вам объясняю, что у вас идет плохой период. И этот плохой период для нас плохой, но для Бога он хороший, потому что в эти периоды Бог дает человеку возможность больше верить в Него. Мы только из страданий можем поверить в Бога, больше молиться можем из страданий только. Когда у человека все хорошо, ему не хочется молиться, даже если он настолько благочестивый, что он все равно молится, эта молитва не будет глубокой. Когда у человека страдания и экзамены, он молится очень искренне и глубоко. И поэтому Бог дает испытания человеку. Не потому что, но это все запланировано судьбой, мы совершаем какие-то плохие поступки в прошлом, и поэтому на нас наваливаются испытания. Испытания призваны человека возвысить, ну то есть чем сильнее испытания, тем больше нужно молитвы, природы, добрых людей, надо это все интенсивнее делать, чтобы прийти в себя. И таким образом испытание может развить человека, но если человек не хочет ничего делать, а точнее не понимает, что это все просто испытание, и думает, что вся жизнь теперь такой будет, и он ломается от этих испытаний, то тогда это не приносит ему пользу. Ну, то есть человек всегда должен верить, что так действует судьба, это испытание, что нужно больше молиться, что нужно работать над собой, и тогда будет облегчение. Нужно верить в это. И если нет облегчения на постоянку, то есть тебе сегодня легче стало от аскеза, завтра опять тяжелее, то надо терпеть и ждать, не надо роптать, потому что приходит время, и судьба становится лучше, тебе надо уже меньше нужно испытаний для того, чтобы быть счастливым. Ну, то есть вот так надо воспринимать мир. В чем вот ошибка восприятия этой девушки? Ей кажется, что так будет всегда, и всем людям, которые идут, попадают в плохой период судьбы, им кажется, что так будет всегда, поэтому они думают, что делать в целом. А в целом надо делать то же самое, что сегодня. Побегала, зарядку поделала, позакаливалась, помолилась, пообщалась с добрыми людьми, успокоилась, легче стало, иди работай там, занимайся семьей. Ну, то есть, все то же самое. Просто иногда будет легче, иногда тяжелее. Но люди, когда тяжело, начинают бунтовать, истерить и сомневаться в том, что все, что они делают, это правильно. На самом деле это все правильно, просто нужно прилагать усилия дальше и увидеть результат. Часто люди никогда не работали над собой, не побеждали судьбу, и поэтому у них нет опыта. Они не понимают, что все, когда ты молишься, все равно ты побеждаешь судьбу. Когда ты на природу хочешь, все равно ты побеждаешь судьбу. Даже если тебе, ты не чувствуешь облегчения, надо просто продолжать это делать. И облегчение придет обязательно со временем. И потом у тебя будет опыт уже. Ты поймешь, что и дальше надо так же действовать. Несмотря на то, что не было облегчения, надо продолжать. Вот такой ответ. А в монастырь мне не идти? Вот, то есть вопрос был такой. Олег Геннадьевич, куда мне побежать, чтобы мне стало легче? Вот в монастырь побежать или еще к кому-то, может сисю пососать у кого-то. Вот что мне сделать, чтобы мне стало легче? Делай то же самое, что мы говорили всегда. Больше нечего делать.
Хорошо, понятно. Спасибо большое.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А еще немножко времени есть. Можно вопросы или будем к лекции переходить?
Решай сама, Лен, нормально все. Нормально. Я подчиняюсь.
Хорошо, вот тогда Пермь или Анора? Еще с Одессы тоже, конечно, хороший вопрос. Так, Пермь или Анора? Подключайтесь. Наконец, из Перми хоть вопрос. Все они там такие смиренные, без вопросов обычно. Давайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю вас. Была недавно в Санкт-Петербурге на вашей лекции. Делаю все, что вы сказали. У меня такой вопрос. Мне, несмотря на все, что я делаю, молитва час-два в день, бег, помощь людям, то есть я всеми силами стараюсь привести в порядок свои мысли, но это очень тяжело получается. То есть бывает вот то, что вы сейчас только что говорили, очень похоже на самом деле на мой вопрос. Не могу остановить поток этих мыслей. У меня муж подал на развод. Я постоянно...
Можно просто коротко? Вот, да, прям, вот
нормально. Пускай говорит. Нормально.
Я постоянно анализ того, что я сделала не так. Потом какая-то обида на него. Потом опять на себя, что я не права была. И вот это бесконечное, даже ночью вот это мне снится. И я вроде все делаю и не понимаю, почему так. Почему... Я не могу.
Проблема заключается в привязанности. Когда ты сильно хочешь чего-то, то ты начинаешь бунтовать. Вот, допустим, я решил, мне очень хочется получить 5, потому что очень хочется учиться в этом институте. Я как бы сдал экзамен и жду ответа преподавателя. Я сижу, мысли, тут преподаватель раз на меня посмотрел, чуть-чуть улыбнулся, о, 5. Потом другой посмотрел, который они там решают, он такой построже. У меня другие мысли пошли. Ну, то есть вся причина всех этих вещей, которые со мной происходят, это привязанность. То есть я сильно хочу 5 и поступить. То есть я насилую Бога. Я говорю, мне только это подходит, больше ничего. Вот. Поэтому и колбасит. Но от чего колбасит? От отсутствия знания. Вот в чем в вашем случае, почему у вас в чем нет знания? Знания нет вот в чем. Если человек молится, работает над собой, делает все, как говорится, на лекциях, для целью сохранения семьи, то на самом деле ваша цель не сохранение семьи, а ваша цель просто иметь мужа в жизни. Понимаете? Но вот здесь вступает в силу определенный закон. Есть закон свободы выбора у каждого человека, в том числе у мужиков. Вот вы думаете, что у них нет такого свободы выбора? У них тоже есть. И каждый человек как бы имеет выбор. Или в дерьмо ему попасть, если он нарушает закон Бога. А когда человек хочет развестись, он нарушает закон Бога, особенно если жена такая, как вы, хорошая. Вот. Он хочет дерьмо, допустим. Ну, нормально, Бог разрешает. Просто вы должны понять, что когда вы молитесь, работаете над собой, вы это делаете для того, чтобы иметь нормального мужа. Но кто будет у вас нормальным мужем? Этот исправится или другой будет нормальный, еще лучше, чем этот? Это решает мой ваш муж в дальнем случае. У него есть шанс остаться с вами, право. И потом дальше Бог. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите сохранить семью и находитесь в состоянии знания, то вы просто делаете все для того, чтобы сохранить семью, но при этом у вас в сердце нет упрямства, что дайте мне, оставьте мне именно моего мужа. Потому что вы не знаете, что и другой мужчина может быть прекрасным отцом для ваших детей, если они есть. И вообще для вас отличным мужем может быть другой мужчина, не обязательно этот. Вот, Бог, у Бога мужиков завались. И он может любого найти классного, вот, чтобы для детей и для вас был супер. У вас нет этого знания. Поэтому вы привязались к одному мужику только, и все. Это знаете, как маленький ребенок, он попробовал конфетку, она ему понравилась. Там куча конфет еще лучше вообще лежит. Но он орет, ему надо только эту. И все. Вот, и вы в таком состоянии сейчас находитесь, понимаете? Потому что вы одну конфету только попробовали, вы орете, как бы вопите, вам надо только эту. Но путь сам по себе правильный. То есть вы идете для, путем сохранения семьи. Путь правильный. И Бог будет это учитывать. Ну, то есть, если вы этот путь прошли, а он не захотел сохранить семью, то тогда в этом случае Бог даст другого еще лучше. Ну, то есть, вы ничего не теряете, когда этим путем. Поэтому надо просто успокоиться. Но вы можете успокоиться на основе веры в меня, в мое знание, допустим. Или успокоиться, если у вас у самой это сердце в знании появилось, в это сердце это знание появилось, что вы ничего не теряете, когда идете путем сохранения семьи. Ничего не теряете. Но если у вас нет этого знания, и я вас не убедил, то вас будет колбасить. Вы все равно будете чувствовать себя плохо, потому что вы упрямитесь, вы не даете человеку свободу выбора, вы не даете ему права решать, как ему жить дальше, жить с вами или без вас. Вот. Поэтому вы будете страдать, потому что вы выбрали неправильный путь достижения цели. Путь насилия, неправильный путь. Путь свободы правильный. Вот если вы будете самодостаточны, допустим, у меня есть один случай, девушка все выслушала, лекцию, все правильно, но она победила свое желание вернуть мужа, она поняла, что это, ну, это достойные люди так себя не ведут. Я хочу быть достойной. И она начала любить природу, добрых людей, Бога. И вот самодостаточность стала такая счастливая, как бы улыбается ему, готовит. А он на развод подает. Он говорит, что ты такая счастливая? И она говорит, ну, по такой же причине, что и ты счастливый. А она говорит, он говорит, что, у тебя тоже кто-то есть? Она говорит, а почему только у тебя кто-то может быть? Ну, хотя у нее никого нет, просто она прикалывается над ним, потому что она самодостаточная, она имеет на это право. И он подумал, короче, и решил не разводиться. Чего это я свою жену кому-то отдавать буду? Дурак я, что ли? Вот, и все, и вот так вот все решилось. То есть она правильно начала себя вести. Но когда человек не самодостаточный, он там, тогда наоборот таких бросают всегда. И не любят таких людей. Поэтому ваша проблема не в том, чтобы вернуть мужа, а чтобы себя себе вернуть. Стать самодостаточной, независимой ни от кого. Знать, что Бог защищает вас по-любому. У вас нет проблем никаких.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Ну, мы уже 45 минут выделили на вопросы.
Ну да, вот у тебя там петухи кукарекают, наверное, пора.
Хорошо, спасибо.
Это намеки такие, как бы от петухов.
Да-да.
Ладно, хорошо. Тема интересная, конечно же, сегодня. Я согласен с этим. Мне самому даже интересно поговорить на эту тему. Итак. Йога-сутра Патанджали – это такое древнее произведение. Патанджали – это великий мудрец, который видел просто своими глазами эту природу ума, описывает, что ум происходит из благости. Вот, допустим, разум, он бывает духовным и материальным. Материальный разум происходит из страсти. Ну, то есть человек может быть очень разумным с точки зрения бизнеса, но этот разум заставляет его много работать, бегать, суетиться, гордиться собой, делать умный вид. А бывает духовный разум. Духовный разум тоже может сделать человека начальником завода, но при этом он, у него будут другие мотивы в жизни. Ну, то есть, видите, разум бывает или духовным, или страстным, но ум по природе благостный. Что значит благостный? Это значит, он точно знает, что ему нужно счастье. Вот ум точно знает, что ему нужно счастье, и больше ему ничего не надо в жизни. Вот это и есть благо.